Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватель «Радио Спутник» Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Поговорим о недвижимости. Удивительная история. Смена тренда на рынке жилья. Эксперты отмечают необычную для января активность при покупке московской, правда, речь идет о столице, при покупке московской вторички. Сравнивают показатели нынешнего января и прошлогоднего. В общем, и выясняется, что договоров купли-продажи по вторичке московской выросла аж на более чем на 22%.
Угу.
Удивительно.
Ну, да, тут еще, знаешь, еще одну особенность эксперты отмечают. Средняя цена квартиры в новостройке Москвы впервые превысила 13 миллионов рублей.
Угу.
В этом случае тенденция к росту стоимости уже отмечалась и в 2021 году. Помнишь, тогда говорили о росте стройматериалов? Вот так рынок отреагировал на подорожавшие там, металл, бетон, дерево и так далее, стекло. Тем не менее, отмечают эксперты, несмотря на некоторое снижение спроса на квадратные метры, вряд ли стоит ожидать заметного ценопада на недвижимость в перспективе, в ближайшей, да и в дальнейшей, собственно говоря, тоже. Они говорят, что может быть какая-то коррекция такая легкая в какой-то момент, но как бы говорить о том, что резко все подешевеет, уже вряд ли можно.
Несмотря на то, что нам эксперты в эфире говорят, о том, что, ну, вот были случаи, когда момент. Московская недвижимость, да, дешевела, но я, так сказать, ну, если смотреть там ретроспективно глубоко, да, то я вот не припомню таких существенных, по крайней мере, падений.
Существенных нет. Ну, и, собственно говоря, достаточно еще стойким остается спрос на квартиру в Москве вообще, в принципе. Вот не пугает покупателей ни растущие ставки, ни переход на более тщательный отбор потенциальных ипотечников банками. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. А вот, собственно говоря, как ситуация складывает именно сейчас, потому что вот буквально на прошлой неделе ставка ЦБ была повышена, значит, и банки уже стали предупреждать о том, что ипотечные ставки вырастут. Кто-то, может быть, еще успеет сесть по последний поезд, кто-то еще.
Поразительная вообще ситуация, правда. Ну, то есть ставки, кредиты растут, ипотека растет, и тоже там показывает максимальные рекордные уровни там за последние несколько лет. Доллар растет, цены на квартиры растут, и рынок продаж тоже растет. Почему так происходит?
Спрос не падает.
Да. А почему так происходит, узнаем у президента Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Радченко с нами на прямой связи. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нет ли здесь парадокса вот в нынешней ситуации?
Нет, никакого парадокса нет, потому что есть такой, знаете, черный лебедь, который кружит сейчас над российской экономикой, но и рынком недвижимости. Это очень большая инфляция. То есть, смотрите, если 9,5 ключевая ставка, да, то значит инфляция еще больше. И когда твои деньги обесцениваются, ну вот просто на глазах там, да, тают, то, конечно, ну это называется такой индекс страха у тех, у кого есть деньги, да, они просто бегут, зарывают их в котлованы, на вторичке, ну хоть как-то спасти. Ну, в принципе, очевидно, что квадратный метр в перспективе в качестве сохранения надежнее, чем дешевеющий рубль. Причем, смотрите, за неделю он подешевел там на 1,5 рубля, да. Ну, в общем, и, к сожалению, опять же, нет ну, таких оптимистических, у меня, по крайней мере,
да. Но надежд прогноза каких-то, да.
Да, что он может вот прям откатиться.
Ирина Станиславовна, а это тоже сыграло на то, что вторичка в цене стала расти?
Да.
В некоторых регионах она даже стоит дороже, чем первичка.
Ну, это очевидно, потому что в первичке вы должны 2-3 года ждать, да, то есть ваши деньги вам никаких дивидендов не приносят. Вы продолжаете снимать квартиру, например, да, платить по ипотеке, но не пользуетесь этой квартирой. А вторичка, ну, вы оплатили, получили ключи, заехали и живете. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально, когда вторичка дороже, чем первичка. Ну, мне кажется, это логично, да. И плюс еще сыграла, конечно, ситуация. Раньше деньги перетекали на первичку, потому что была льготная программа 6,5%. Сейчас она повысилась, ставка 7%. действует еще до 1 июля. И самое печальное, что, собственно, сумма кредита уменьшилась в 4 раза. Вместо 12 миллионов 3 миллиона. И вот вы уже говорили в подводке, да, что 15 миллионов, там сколько, 11 миллионов?
13 миллионов.
13 миллионов. Средняя цена в Москве. Уже...
Да, да, понимаете, еще такой кредит 3 миллиона.
Ну да. Ну, так нет, а речь-то вот у меня-то, собственно, так сказать, недоумение ровно в этом контексте. Но вот когда мы говорим, что рост там на 22% по отношению к прошлому январю. Ну, а кто эти люди-то? Ну, что они, не за наличные покупают деньги, или у них эти деньги, которые они боятся потерять? Или они все же берут ипотеку?
Вот еще до пандемии, да, вот я часто, просто я как эксперт по инвестициям, часто бываю на разных форумах финансовых, все время говорили о том, что у нас порядка 13 триллионов рублей хранится на депозитах. То есть это деньги, которые никак не задействованы ни на фондовом рынке, да, ни ну, на рынке недвижимости, то есть они практически не работают для экономики России. Да. Банки платят там какой-то депозит, ну, собственно, и вот все. То есть наши граждане, они приучены либо депозит, ну, либо квартира, если накопили, да. И вот сейчас вот эти вот 13 триллионов потихонечку перетекают на фондовый рынок. Кстати говоря, в прошлом году это тоже было урожайно. Они удвоили количество, то есть 3,5 миллионов брокеров, ну, имеется в виду людей, которые работают, открыли брокерские счета, 7 миллионов, да. То есть надо отдать должное и... старанием ЦБ повышает финансовую грамотность, и люди все-таки переходят и понимают, что вот фондовый рынок, акции, облигации могут давать не меньшую доходность, да, то и большую, и там масса других преимуществ, чем вот вложиться в квартиру. Поэтому вот эти, скажем так, деньги, которые были накоплены россиянами, они сейчас потихонечку все-таки вот из банковских депозитов перетекают там на фондовый рынок, на рынок недвижимости. Я понимаю, конечно, это, знаете, у кого щи пустые, у кого жемчуг.
Ну, да.
Да, но наша страна, она вот напоминает такой, знаете, симбиоз Монако и какого-нибудь там Гондураса. И вот, да, пока еще вот люди, у которых есть накопления, они поддерживают этот спрос.
Мандурас, в общем, выходит, да? Или Гондурака. Или Гондурака еще, может быть, да.
Мне Гондурака больше нравится.
Ну, так, на самом деле, ничего смешного-то нет. Ну, так-то, ну, серьезно, это очень печально. Слушайте, ну и что делать? Вот если там есть, ну, несколько миллионов рублей у кого-нибудь, ну, даже миллион, так сказать, да, или два, вот стоит сейчас влезать в ипотеку по нынешней ставке? Стоит ли интересоваться недвижимостью при возросших ценах?
Ну, если учитывать, что, в принципе, ЦБ анонсировал ставку двузначную, то, в принципе, имеет смысл, конечно, влезать в ипотеку, потому что, когда ставка начинает расти у ЦБ, значит, тут же подрастает ставка и ипотечная.
Ну, да.
Хороший вопрос, и он зависит от того, какие у вас есть цели. Если вы хотите улучшить жилищные условия, там у вас там родились дети, или вы разводитесь, наоборот, супругом, да, ну, то есть у вас есть потребность прийти на рынок и что-то сделать со своим жильем. Вот я всегда говорю, делайте это, не будет лучшего времени, да, жизнь, она одна и, в общем, такая быстротечная. Но если вы говорите о именно как инвестиционной стратегии, я еще раз как вот именно экспертом могу сказать, что я сейчас абсолютно на рынок недвижимости даже не смотрю в эту сторону.
Угу.
Потому что на хаях это называется, да,
вот. Ну да, да, да.
То есть по самым высоким, да, ипотечным ставкам и по квадратному метру, который вот, ну, просто уже, ну, уже как крыло Боинга, да, у нас квадратный метр. Мне он не интересен от слова совсем. Да, и у меня есть другие инструменты, как бороться с инфляцией и девальвацией рубля. Все. Но я не могу, да, как бы вот, как это, советы давать, да, вот просто. Поэтому думайте сами, мне не интересен рынок. Я зато зашла в июне 2020 года и очень рада. когда были цены...
Это вы прям очень удачно зашли.
Ну, потому что я, послушайте, я уже много лет на этом рынке. Да,
профессионал.
Да, профессионал. И я купила недвижимость, она подорожала на 30%, и отлично, да. Но сейчас я, конечно, туда смотреть не буду. И считаю, что ну, нету никакого инвеста. Так между нами такой есть термин. Да,
пока нас никто не слушает.
У нас тут постоянный слушатель очень волнуется, переживает, пишет. У меня личный страх. Сейчас стоимость квартиры растет, и такими темпами я покрою все расходы по ипотеке, если вовремя ее продам. Но вдруг в один прекрасный момент цены рухнут, и я на ней не заработаю вообще.
Да. Вот они могут не рухнуть, понимаете? Дело в том, что...
Они не рухнут вообще или могут рухнуть?
Нет, они не рухнут в рублях. Потому что девальвация, инфляция, подорожание материала, рабочей силы, в общем, всего-всего-всего. Но, смотрите, вы, если, опять же, вы как инвестор, да, рассуждаете, вот за 10 лет рубль упал в 2,5 раза по отношению к доллару. Понимаете, в 2,5 раза. Недвижимость не отросла в 2,5 раза. Да, она, может быть, в рублях удвоилась, да, но не в 2,5. Короче говоря, если вот в 2014 году у вас была возможность купить просто доллары и ничего с ними не делать, вы сейчас бы выиграли больше, чем вложились в недвижку. Вам скажет любой риэлтор честный.
А честный риэлтор скажет, например, но действительно, но в случае самых каких-то кризисных, вот этот вот, если черный лебедь не просто будет летать, а опустится, значит, накроет медным тазом, так сказать, или крыльями российскую экономику, вот тогда, ну, существенно ли могут подешеветь квартиры?
Да, кстати, вы правильно сказали, что если черный лебедь накроет экономику, да, и, собственно, еще один страх есть у людей, у которых есть валютные накопления. Ну, собственно, знаете, рубли перевести в доллары технически одну минуту занимает, да. И они тоже боятся, что рубль, ну, в смысле, запретят хождение долларов, что невозможно будет, вот только что Казахстан у нас был, да. Вот и ты понимаешь, что да, у тебя вроде как деньги есть, но только доступа к ним нет. Там отключается SWIFT, ты не сможешь пользоваться своими карточками в Европе.
Ну да, вот при самом пессимистичном прогнозе, вот если мы все-таки там сейчас уйдем от валюты, а остановимся
вот
на квартирах.
Вот это все оно подогревает покупательский спрос на недвижимость.
Да, я понимаю, но вопрос в том, могут ли рухнуть цены на недвижимость
экстремальных условиях.
Да. Да, в случае исполнения самых пессимистичных прогнозов.
Я не думаю, что нас ждет какой-то там дефолт на рынке недвижимости, потому что те, скажем так, тот же рок, который, да, вот накопили россияне, и он перетек застройщикам, означает ровно то, что эти граждане уже где-то живут. То есть они вложились в новостройку, которая будет строиться 3-4 года, потом они будут делать ремонт еще какое-то время, если они вообще собирались делать ремонт. И в случае, если у них не будет возможности платить по кредитам, опять же, технически ничего страшного не происходит. Эта квартира отходит банку, это просто меняется в течение, опять же, 5 минут там, да, записи ГРН. И все. И банк может, потому что сейчас проектное финансирование, банк и застройщик, они в одной как бы связке, да, квартира уже подорожала, скорее всего, да, и застройщик преспокойненько себе ищет более удачливого клиента. Поэтому вот именно за счет того, что все деньги практически перетекли в котлованы, это говорит о том, что не будет такого давления на рынок, когда банки будут избавляться, да, выселять этих заемщиков там, с кошками, младенцами, тещами, там, да, и вот эти вот скандалы, которые были, когда, допустим, у нас была проблема с валютными заемщиками. Да. Вот этого ужаса, ужас не будет. Ну, будет ужас, но не ужас-ужас, да, как в анекдоте.
Да.
Поэтому я не вижу основных причин. Если даже вот массово как-то заемщики перестанут платить, в основном это будут такие технические дефолты у застройщиков, которым, опять же, они уже деньги эти получили, они на них построили, понимаете? Потому что заемщики, которые вкладываются в котлован, они просто бесплатно финансируют застройщиков. своими деньгами. Кстати, такого нет ни в одной стране мира. В цивилизованных странах, например, во Франции, ты платишь поэтапно, вот, выполнили работы, заплатил, еще выполнили, заплатил. А у нас еще котлованы еще даже не вырыли, а ты уже 100% внес. В кредит в том числе, да. То есть вот эта вот ситуация, она в пользу была банков и застройщиков, но никак не клиентов. И в случае, опять же, если массово клиенты не смогут выплачивать эти кредиты, ну, значит, какое-то время постоят новостройки в поисках более удачных покупателей.
Спасибо большое за комментарии, за ответы. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко была с нами на прямой связи. Ирина Станиславовна, всего доброго. Ну что, вывод? Ну, то есть неопределенность, вот такой вывод.
Неопределенность, можно сделать. Абсолютно. Да. Потому что если действительно кому-то хотелось чего-то там прикупить, квадратных метров, нужно это было делать как заранее, минимум год, конечно, назад, да. А то и чуть-чуть пораньше.
При минимальной ипотечной ставке. То есть, когда она вот достигла вот этих рекордно низких показателей, и цены тогда, в общем-то, были не такие высокие, как сейчас. Сейчас очевидно, что, собственно, да, ну, то есть, если есть какой-то, если есть необходимость, то можно и купить, ничего страшного, да, не будет. Но, так сказать, если просто ради инвестиций, то уж не рисковать.
И тем не менее, вот посчитали уже специалисты, опрос был проведен в январе, почти 90 опрошенных россиян подумывают все-таки о покупке квартиры.
Да, 90%.
В ипотеку, да. А с прошлым годом это было, если сравнить с прошлым годом, на 30% больше. Но, правда, тогда очень часто можно было слышать такую фразу, что готовы заплатить, оплатить покупку, ну, прямо вот сейчас, не обращаясь за ипотекой в банк. И сейчас желающих, получается, стало больше, а вот возможностей как бы оплатить квартиру сразу меньше. И, как правило, речь идет в основном об ипотеке.
Замдиректора группы финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егор Лопатин с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну что, рассказывайте, как складывается ситуация сейчас, насколько она может затянуться вот в нынешнем ее состоянии, подорожают, ну, в общем, прогнозы подорожают, подешевеют квартиры, ипотека.
Ну, знаете, прогнозировать стоимость жилья, дело мне очень благодарно, на самом деле. Вот. Но в целом, конечно, предпосылок для какой-то коррекции там, в текущем году, 22-м, наверное, ну, я лично не вижу никакой. То есть, вероятно, цены на жилье продолжат расти. Вот. Спрос по-прежнему довольно высок.
Егор, а вот эти 90%, то есть 90 россиян из 100, которые задумываются об ипотеке, они, на ваш взгляд, это все-таки, ну, такая вынужденная мера, типа, ну, надо расширяться, да, там, тесновато живем? Или это тоже связано, ну, с какими-то...
Ну, говорили же о том, что в пандемию, когда очень часто да, было, когда все сидят в однушке, там, четверо людей на удаленке,
да,
очень остро стал вопрос о том, что они расширятся ли нам.
Или это инвестиционная история, то есть просто, или с жиру бесится, может быть, да?
С жиру бесится, ну, кто-то, наверное, бесится, но, наверное, таких мало. Ну, по поводу инвестиционных квартир, тут, конечно, можно в это дело всегда заходить, но риск уже, конечно, довольно высок. Да, наверное, это надо было делать раньше, наверное, в 2020 году все-таки. Более того, возможно, сейчас на рынке уже появляются на вторичке, да, соответственно, вот эти предложения, которые были куплены, да, с инвестиционными целями, скажем так. Вот. А по поводу причин, ну, на самом деле, спрос на жилье, мне кажется, всегда высокий. И, ну, естественно, ипотеку в том числе, да, как инструмент для покупки жилья. То есть он всегда будет пользоваться высоким спросом, даже когда ставки высокие. Да, я напоминаю, что возьмете вы там ипотеку даже под 12%, ну, прогнозировать, конечно, ставку сложно, но в долгосрочной перспективе она там вряд ли останется на каком-то таком высоком уровне. Рано или поздно она точно пойдет вниз, и ипотеку можно будет рефинансировать. Наверное, с этими мыслями люди по-прежнему берут ипотеку. Это первый момент, а второй все-таки, наверное, опасаются еще большего роста цен на жилье. Вот. То есть с этой стороны, наверное, спрос упал, наверное, не очень сильно.
Но так геополитическая обстановка складывается в мире, что есть опасения, что вновь введут санкции. Если санкции ведут, рубль подешевеет по отношению к доллару и евро. Раз так, то давайте брать ипотеку.
Но тут не возникает ли вот дополнительный риск вот пузыря, помните, который лопнул в 2008 году? Вот в прошлом году и в позапрошлом году ипотечная ставка была низкая, цены на квартиры были ниже, и мы тоже отмечали неоднократно, что в том числе благодаря государственным программам всяким разным россияне понабрали себе жилья ипотечного. Вот теперь возникает угроза вот этих самых санкций и прочего-прочего, да, но, так сказать, инфляция двузначная вполне вероятно. А зарплаты-то, как известно, ну, не будут покрывать это,
ежемесячный взнос хотя бы, да,
да, те же самые. Совершенно верно. Ну, то есть не лопнет ли весь этот рынок, когда просто людям нечем будет платить за жилье?
Ну, тут таких... Пока таких рисков, наверное, нету. Вот. Более того, Росстат у нас отчитался недавно о росте реальных доходов населения.
Ну да, да.
Вот. То есть тут
выросли на 3%, да.
К этой информации можно по-разному относиться, вот. Но, тем не менее, это статистика. Вот. А раз уж вы упомянули геополитическую ситуацию, то, конечно, недвижимость, возможно, как раз один из ростов факторов спроса, как раз в январе стала... Как раз вот эта геополитическая напряженность, недвижимость, как и золото, является хорошим, как известно, защитным активом, да, на долгосрочной какой-то перспективе. То есть, может быть, с этой стороны как раз спрос тоже вырос за счет этого.
Егор, а много ли в доле желающих прикупить, неважно, там, вторичку, первичку, все равно ипотеку придется брать, доля тех людей, у которых, скажем так, появилась новая семья, растут дети, может быть, уже выросли дети, и нужно семье разделяться, там, мама с отцом остаются в одной квартире, а сын или дочка переезжают в другую квартиру. Много таких?
У меня, к сожалению, такой информации нету. Вот, но тут надо помнить про семейную ипотеку, которую до сих пор можно взять по там хорошие условия, 12 миллионов, да, тут можно по-разному тоже относиться. Москва, там, понятно, что, наверное, не очень большие деньги для, да, для стоимости жилья. Но тем не менее, там 12 миллионов и хорошие ставки, вообще-то. То есть для семей, наверное, тут как раз.
Вполне есть приемлемый вариант, да. Да, там даже сейчас.
Ставки хорошие. Там, в конце прошлого года, сейчас, честно скажу, не знаю, в конце прошлого года там 5-6% были опции. То есть вполне выгодно. Там, вот. Но, к сожалению, доля заемщиков, я так, к сожалению, не обладаю такой информацией. Но понятно, что в основном, ну, как в основном, вот вы, как там потенциальный заемщик, всегда там, если у вас вопрос с жильем не решен, вы думаете, да, арендовать квартиру, да, либо взять ее в ипотеку. Арендные ставки выросли тоже значительно, да, за там, последние два года. А ипотека сейчас тоже по ставку выросла, но тем не менее понятно, что если ты человек семейный, там, с ребенком, там, понятно, что тебе спокойнее, комфортнее выбрать консервативный вариант, наверное, это чтобы обживать свое собственное жилье, пускай купленное в ипотеку. То есть здесь спрос высокий тоже.
Да, сегодня там же появилась еще информация по поводу новых правил для ипотеки. Теперь банки будут самостоятельно оценивать риски.
По собственным рейтингам, да. Да. Это получается, как бы отбор потенциальных заемщиков будет идти строже, правильно мы понимаем?
Нет, он скорее будет более точный. Банки и до этого, сами, извиняюсь, банки и до этого сами оценивали кредитный риск по заемщикам, да, просто это немножко по-другому, да, происходило, и сейчас до сих пор происходит в большинстве банков. Вот. Просто меняется подход, и в крупных банках, скорее всего, произойдет высвобождение капитала, и, ну, то есть это более такая точная настройка, да, то есть уменьшение, ну, скорее, если вкратце, да, то, скорее всего, это ведет к уменьшению там резервов на возможные потери по там наиболее качественным кредитом и наоборот, наверное, рост по кредит, рост резервов по там более рискованному активу, но в целом это приведет к тому, что капитал банка высвободится и у банков, и они смогут больше выдавать. Вот, произойдет такая точная настройка кредитного риска, так, если вкратце.
Ну, вот эта вот точная настройка, она как-то повлияет на количество выдаваемых ипотечных кредитов?
вероятно, повлияет на качество. То есть,
нет, это мы поняли, да, это вы объяснили, но как это качество отразится на количестве? Ну, имеется в виду, в меньшей степени будут охотно там выдавать?
Нет, я не думаю, это, скорее всего, выразится в каком-то в большем размере ставки, да,
процентов. А, да, то есть будут регулировать ставку саму, типа высокий риск.
Если более рискованный ипотечник, да, то ему выше ставку. Да. Если ты надежный ипотечник, да, тебе ставку пониже.
Спасибо вот большое, Егор, спасибо за разъяснение. Замдиректора группы финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егор Лопатин был с нами на прямой связи. Но так несколько мне показалось общий фон нашей беседы был несколько пессимистичным, нет?
Или... Несколько пессимистичный, но нотки надежды все-таки остаются, я бы так сказал.
Да, впереди новости, не переключайтесь.